Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны за Его могущественное служение. И мы ожидаем, что Дух Твой прямо сейчас, во имя Иисуса, будет служить каждому смотрящему это учение. Я прошу Тебя, Отец, в согласии с каждым молящимся об откровении о воле Твоей для них назначенной. Я прошу Духом Твоим, направь их в принятие. Помоги им сверхъестественно принять и увидеть и услышать, что есть воля Твоя для них назначен. Направь их Духом Твоим в принятие во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что Дух премудрости, Дух откровения прямо сейчас будет служить душе их. Исцеляя, высвобождая и направляя в принятии откровения и через откровение исцеление да приходит. Отец, я молюсь за каждого слушающего, чтобы прямо сейчас Духом Твоим Ты касался их души, и они переживали Твое прямое участие, Твое прямое действие на их душу. Да открываются глаза их и уши их на волю Твою во имя Иисуса. Пусть каждый слушающий, смотрящий это учение, переживает Твое святое участие во имя Иисуса. Мы ожидаем, Отец, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены, и Дух Твой, Он совершит. Он поможет каждому слушающему через откровение принять исцеление и быть послушными Твоей воле во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за небесное служение Иисуса как Учителя. И я прошу Тебя, Господь Иисус, используй мои уста и тело Духом Твоим, чтобы каждый, кто будет слушать это учение, был наученный Тобой во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Иисус, за то, что Дух Твой прямо сейчас будет использовать мои уста и тело, чтобы воля Твоя совершалась через это учение у каждого слушающего его во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня мы начинаем с вами новую тему. Она не новая, конечно. Дух Святой побудил меня дать подробное учение, именно это он хочет сделать, подробное учение по теме «Воля Божья», какая она бывает. То есть, начиная с сегодняшней встречи, она по счету у нас первая, начиная с сегодняшней встречи, мы посвятим с вами столько, сколько нужно времени, рассматривая следующие направления в изучении. Воля Божия, какая она бывает? Какая бывает воля Творца? Очень важный вопрос. Я верю, что для вас, для тех, кто, возможно, недавно родились свыше, или вы уже давно родились свыше, это учение поможет более объемно иметь представление вообще, какая бывает воля Божия. Так как в большинстве случаев, человек, читающий Библию и не знающий, какая бывает воля Божия, как события Ветхого Завета, так и Нового, сводит к одному. Поэтому я верю, что когда вы узнаете, какая бывает воля Божия и по какой причине она такая, это во многом поможет вам правильно отождествлять себя. Следующее, что мы рассмотрим в настоящем учении, какая воля Творца для творения человека определяющая. Очень важная часть в нашем изучении. Послушайте, вы не за все будете отвечать перед Господом Иисусом. Не за все, что вы делаете, и не за все, что вы не делаете. Вы не за все будете отвечать. Так же само и не все из того, что вы делаете, или из того, что вы не делаете, влияет на вашу жизнь, а именно ее на окружение и наполнение. Вот когда мы будем отвечать на этот вопрос, какая воля Творца для творения человека определяющая, я буду внимательно и верю, что Дух Святой подробно донесет, что именно и какая воля Творца является определяющая в том, чем наполняется ваша жизнь и от чего в целом зависит ее наполнение. Следующее, что мы с вами рассмотрим, кто именно открывает рожденному свыше волю Творца и откуда. Тоже очень важный момент, чтобы вы знали, откуда ожидать водительство, наставление в воле Творца. И еще одно направление, которому мы также уделим внимание, это как Дух Божий ведет в своей воле. Как Дух Божий ведет в своей воле. Это тоже, я верю, что очень важная тема для изучения, так как у рожденных свыше во многом есть представление, что Дух Божий участвует в их желаниях. Что Дух Божий участвует в их желаниях и содействует их реализации. Но Дух Божий ведет рожденных свыше только в своей воле. Поэтому, если вы не творите Его волю, то Он и не обязан ни содействовать, и не участвовать. Об этом мы будем говорить с вами в теме, как Дух Божий ведет в своей воле. Хорошо. Это такие направления, такие четыре направления у нас нарисовались в настоящем учении. Само учение очень содержательное, и я также рекомендую вам, когда вы будете иметь на руках эти конспекты, или если вы имеете возможность приглашать кого-то еще к телевизору, чтобы ваши знакомые или ваши друзья могли вместе с вами, буквально как в библейском классе, присутствовать и слушать настоящее учение. Учение очень содержательно, очень детально представляет, какая бывает воля Божия, очень детально будет раскрывать, как вам не только пребывать в ней, а творить ее каждый день. Хорошо, сегодня у нас первая встреча, тема «Воля Божия. Какая она бывает?» Воля Божия. Какая она бывает. И я начну со следующего. Почему о воле Божией существует такое разнообразие представлений? И как отметил Дух Божий, давая мне настоящий материал, что разнообразие представлений, оно на чем-то базируется. То есть что-то является причиной того, что духу лжи удается в умах уже рожденных свыше формировать такое разнообразие представлений о воле Божией. И Дух Святой отметил, что основная причина – это отсутствие откровения, что Творец вовеки неизменный. Кто бы мог подумать, да? И, кстати, также Дух Божий отметил, что это является одна из тех причин, которая во многом сопутствует возникновению разнообразия деноминаций. Я тоже на это никогда не обращал внимания, но Дух Божий отметил именно отсутствие откровения о неизменности и постоянстве Творца, что стало причиной и становится причиной разнообразия деноминаций и также разнообразного представления о том, какая есть воля Божья. По этой причине, в основании настоящего учения Дух Божий кладет откровение о неизменности и постоянности Творца. Дух Божий неизменный и постоянный. Чаще всего по причине недостатка откровения именно в этом вопросе с кафедры легко говорить рожденным свыше, что Дух Божий непредсказуем. Послушайте, я верю, что откровение, которое мы сегодня будем формировать или вложим в основание, как Дух Божий указал, поможет вам больше никогда не подскальзываться на этом невежестве, которое продолжает еще распространяться. Итак, мы будем говорить о неизменности и постоянстве Духа Божьего. Первое, что я хочу отметить, что неизменность и постоянство – это те качества, которые всегда и всеми желаемы. Неизменность и постоянство. И не просто желаемы, а они еще и востребованы. Это важный момент. Послушайте, рожденные свыше задаются вопросом, почему Евангелие не является таким востребованным? Потому что если бы они хоть раз, возможно, послушали то, о чем они говорят в Евангелии, то, послушайте, дьяволу нет никаких трудностей препятствовать, потому что то, о чем говорят люди, во многом даже не относится ни к Евангелию. Послушайте меня внимательно, о чем мы сегодня будем говорить. Неизменность и постоянство – это те качества, которые всегда и всем желаемы и востребованы. Они есть твердое основание для взаимоотношений. И именно на этом основании приходит покой. Послушайте, вы прекрасно знаете слова «войдите в покой мой». Но вы не можете войти в покой, где нету вот этих качеств неизменности и постоянства. Почему в определенных деноминациях люди живут как на вулкане? Потому что они не вошли в покой. А вы не можете войти в покой, когда кто-то непредсказуемый. Неизменность и постоянство – это то, что ожидает каждый человек, создавая семью или вступая в брак. Верность – это совокупность неизменности и постоянства. Поэтому давайте мы отметим следующий тезис. Вы обретаете покой, по отношению к тому, кто неизменный и постоянный. Вы обретаете покой по отношению к тому, кто неизменный и постоянный. Брат Олег, а почему я в отношениях с Духом Божьим не имею покоя? Это, возможно, связано не сколько с состоянием вашего духа, по духу-то вы наверняка имеете покой, сколько с состоянием вашей души. Потому что в отношении неизменного и постоянного Духа Божьего, возможно, вы слышите то, что идет вразрез с его качествами. Поэтому у вас возникает прямой конфликт. Конфликт между тем, что в вашем духе, и тем, что вы слышите или пытаются вложить в ваш ум. Давайте приведем такой пример. Я хочу, чтобы вы услышали это. Допустим, вы говорите кому-то из людей, сядьте на стул. И человек, посмотрев на стул, садится. Возникает вопрос, что лежит в основании таких уверенных действий этого человека? В основании таких уверенных действий этого человека лежит то, что он дал оценку, визуальную оценку этому стулу. И на основании существующих в его уме знаний он обрел уверенность в том, что он сядет на этот стул, и этот стул его выдержит. То есть знания, которые есть у него, они дали ему уверенность. То есть уверенность души базируется на знаниях. Отмечаю, уверенность души базируется на знаниях. Уверенность души базируется на знаниях. То есть прежде чем в уме вы обретете какой-то покой, вам вначале нужно это узнать. Изучая Библию в свете мудрости Божией, мы ясно понимаем, что Творец, он неизменный и постоянный. И это очень сильные качества Бога, которые помогают духовному творению человеку стоять на твердом основании в этом враждебном мире или в этой враждебной среде. Слово «неизменный» происходит от коренного слова «измена». То есть что такое измена? Это слово, делающее ударение на нарушение или преступление договорных отношений между людьми. То есть Бог никогда не приступает те договорные отношения, которые Он представил в Завете и закрепил клятвой на крови Иисуса. Поэтому он неизменный, значит, исполняющий договорные отношения, независимо от обстоятельств. Слово «неизменный» указывает на суть, то есть то, что можно изменить в форме и содержании, он никогда не приступит. Послушайте, он не изменяющий. Послушайте, он не изменяющий свою волю. Услышьте это. Еще раз повторю. Он, Творец, не изменяющий свою волю. Вы наверняка не раз слышали, как, говоря о воле Божьей, рожденные свыше вносят поправку во время. Поправку в экономике, исходя из экономики, поправку исходя из политики, поправку исходя. Послушайте, это делают люди, но этого не делает автор своей воли. Он не изменяющий или неизменный по отношению к своей воле. Допустим, приведу вам такой пример. Вы можете изменить состояние воды, допустим, заморозив ее или закипятив, придать ей газообразную форму, но при этом не меняется сама структура H2O. Вы можете разделить и молекулярную структуру, отделив водород от кислорода. Послушайте, но при этом это уже не называется вода. Послушайте, при этом, соединив эти элементы, снова будет вода. То есть воля Божья, как бы вы ее ни питались, она неизменна. Вот если она хоть раз высвобождена, она неизменна. Я верю, что по мере того, как вы будете получать сейчас откровение о воле Божьей, а именно о неизменности и постоянстве Творца, о том, что Он неизменный, то вы придете к глубокому осознанию, что именно воля Божья является тем, на чем вы действительно можете стоять, и только там вам гарантирован покой. Вне воли Божьей вам никто не обещал покоя. Поэтому в мире, как говорил Иисус, будете иметь скорбь. Иисус есть краеугольный камень воли Божией, а не краеугольный камень для ваших желаний. Он есть краеугольный камень воли Божией. Поэтому я рекомендую вам, возьмите волю Божию и сделайте ее своими желаниями. В книге Екклезиастов, 7 глава, 13 стих написано: «Смотри на действие Божие, ибо кто из людей может выпрямить то, что он сделал кривым?» Поэтому мы отметим следующий тезис, что никто и ничто не может изменить или отменить волю Божью. Никто и ничто. Брат Олег, тогда что получается, что то, что я слышу от людей, оно вообще не может повлиять на волю Божью? Нет. Никто и ничто. Именно по этой причине дьявол делает все, чтобы захламить представление рожденных свыше о воле Божьей, так как она неизменна. Все, что мог сделать падший ангел, это на время приостановить ее действие на земле и, естественно, в жизни каждого человека. Но Творец через кровь Иисуса не только предоставил возможность воле Божией реализоваться, но и предоставил каждому человеку возможность в нее вернуться и жить волей Его так, как будто он никогда и не грешил. Так Творец, неизменный и постоянный, сказал о себе следующее: «Я не изменяюсь». Книга Малахия, 3 глава, 6 стих. Он не изменяется и не может и не будет изменяться. даже если кто-либо будет пытаться манипулировать в этом вопросе. Если он сказал «я не изменяюсь», и если он сказал свою волю, она не изменяется, все, что исходит от него и изошло из него, не изменяется. Написано в Псалме 32, 9 стих: «Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Возможно, вы когда-нибудь задавались таким вопросом: почему описание сотворения и сада Эдемского размещены не только в первой и второй главах книги Бытие, но и на первых страницах Библии? У этого есть очень серьезная причина. Дух Божий обратил на мое внимание на это. Возможно, вы не обращали внимания, но Дух Божий обратил мое внимание, что сотворение и Эдемский сад записаны и размещены первыми. Это говорит о следующем. Запишите себе это как тезис, что все записанное и представленное в первой и второй главе книги Бытие есть неизменная и постоянная воля Творца для человека. Я бы рекомендовал вам с Духом Божиим провести какое-то время в Бытие 1, 2 глава, так как это есть образец неизменной, послушайте, и постоянной воли Творца по отношению к человеку. Это кладезь мудрости Божией, представленной и записанной в книге Бытие 1 и 2 главы. Вот как Творец дал оценку тому, что Он явил. Это записано в Бытие 1, 2 глава. Хорошо весьма. Вопрос: хорошо весьма для кого? Ну, ясно, что для человека. Возникает вопрос: зачем? Знаете, вот Бытие 1, 2 глава, это своего рода как без осознания, зачем? Своего рода как раздражитель. Зачем нам показывать то, что после действий Адама не совершится никогда? Но это не так. Бытие 1, 2 глава – это то, куда вы возвращаетесь. Но вы возвращаетесь не только в Эдемский сад, а вообще Эдемский сад – это есть образ, это есть своего рода представление, это есть своего рода как представление каждому рожденному свыше, приготовленного для него плана. То есть это своего рода как призма, через которую нужно смотреть на себя как рожденного свыше. В свое время Дух Божий учил меня смотреть на Адама через Иисуса, смотреть на Эдемский сад, как на волю Божию для человека, через Иисуса. И я начал глубоко осознавать, что то, что Дух Божий записал в Бытие 1, 2 глава, это мне представленный образец того, куда я вошел через рождение свыше. И что ожидает от меня лично Творец после того, как я туда зашел? Адам в Эдемском саду не занимался всем. И Творец не говорил ему заниматься всем. Адам в Эдемском саду во многом не строил отношения так, как сейчас говорят строить. Адам во многом в Эдемском саду не делал то, что считают сейчас важным. Возникает вопрос, почему он этого не делал? А если Эдемский сад – это совершенная воля Божия, то куда мы вернулись? То что ожидает от нас Творец? Я верю, что многое из этого вы услышите в настоящем учении. Но я тоже ожидаю, потому что я считаю и вижу это, что это очень важно. Поэтому мы отметим, что никто и ничто не могут отменить уже высвобожденную волю Творца. И если что-то вышло из уст Божьих, и это уже было материализовано, это никто и ничто отменить не могут. Слово «постоянный» происходит от слова «пост». «Пост» – это слово, дающее ударение на положение, на место, нахождение, на позицию Бога по отношению к Его воле. Как написано в книге пророка Иеремии, Бог сказал через Иеремию, 1 глава, 12 стих, «Я бодрствую над словом моим или над волей моей». То есть Творец стоит на посту своей воли, не ваших желаний, а своей воли. Поэтому я еще раз предлагаю вам, пусть ваши желания будут заменены на Его волю. Поэтому всякий раз, когда вы открываете перед Богом свои желания, будьте внимательны к тому, о чем будет говорить Дух Святой, открывая Его волю. Встречая завтрашний день, а каждый из нас это переживает, вы не думаете и не волнуйтесь о законе земного тяготения, известном вам как закон гравитации. Вопрос, почему? Потому что вы знаете, что закон земного тяготения неизменный и постоянный. И он никак не зависит ни от политики, ни от экономики. У него нет настроения, у него нет лицеприятного взгляда. Это закон, который утвердил Творец. Поэтому в целом, просыпаясь утром, вы, кстати, даже и не думаете об этом законе. Но заметьте, он работает. Независимо от того, в какую церковь вы ходите, какую профессию вы имеете. Независимо от того, что вы в течение дня делаете, что вы говорите, закон гравитации работает. И это настолько уже заложено в вашем сознании, что в вашем сознании много из того, что вы планируете, уже учитывает этот закон. Послушайте, учитывает этот закон. Учитывает его неизменность и постоянство. Кстати, одно из искушений Иисуса было связано с этим законом. Я прочитаю вам, что сказал Люцифер Иисусу в искушении. «Бросься вниз, ибо ангелам, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Если ты Сын Божий, и Бог любит тебя, то бросься вниз. Послушайте, он искушал его. Бог нелицеприятный. Если Бог утвердил закон, то он нелицеприятен по отношению ко всем. И Люцифер об этом знал. В этом и было искушение, что дьявол подталкивал Сына Божьего к тому, чтобы испытать Божью любовь. Но законы не утверждены Творцом, чтобы испытывать Его любовь. Поэтому законы духовные и физически неизменны и постоянны. И вы можете уверенно, слушайте, уверенно планировать, исходя из неизменности и постоянства закона. Взаимодействуя с ними по им правилам и основываясь на неизменности и постоянстве, в результате вы обретаете в применении этих законов покой, потому что они неизменны и постоянны. Вопрос, кто утвердил и активировал закон гравитации? Творец. Это есть отображение его? Ну, конечно, есть. Он законодатель. Это легло в основание в свое время того послушания или той миссии, которую возложил на меня Творец. Он стал закладывать в меня определенные стандарты его качеств, одним из которых стандартов – это не его неизменность и постоянство. Давайте посмотрим на закон электричества. Тоже интересный сам по себе закон. Он также неизменный и постоянный, у него также нет лицеприятия, также нет настроения. Он любит всех, кто почитает этот закон и применяет его по его правилам. Этот закон гарантирует, что если вы будете применять его по его правилам, он гарантирует вам, что у вас будет благо, которое называется свет. Вопрос. Закон электричества меняется в зависимости от деноминации или страны? Нет. И это есть уже показатель, что если вы поедете в другую страну, где, возможно, не поймут ваш язык, но поднимете вопрос закона электричества, вы всегда найдете там общий язык. Поэтому мы можем отметить следующее, что закон электричества, как и любой духовный и физический закон, есть отображение воли Творца, неизменный и постоянный. Поэтому неизменность и постоянство этого закона, закона электричества, сделали его очень эффективным и очень востребованным. В каждом доме этот закон востребован. Заметьте, эти качества сделали его востребованным в каждом доме. Но почему Евангелие не в каждом доме? Ну, если бы вы слышали, что говорят о Боге, то это даже не удивительно. Это даже не удивительно. Вопрос, а кто утвердил и активировал этот закон электричества? Опять Творец, как отображение самого себя, неизменный и постоянный. Именно неизменность и постоянство любых законов сделали человека в эксплуатации успешным и растущим. Поэтому отметим следующее. Легко использовать то, что неизменно и постоянно. Достаточно просто знать порядок и последовательность соединения элементов закона, которые производят постоянно один и тот же результат. Вы услышали это? Бог неизменный. И если вы действуете по его правилам, по его уставам, по тому порядку и методу, который утвердил он, вы всегда будете иметь гарантированный им результат. Ну, брат Олег, вы загоняете Бога в рамки. Послушайте, но он сам назвал себя законодатель. Он сам сказал о законе духа жизни, который освободил вас от закона греха и смерти. Он сам утвердил закон сеяния и жатвы. Пусть слово «закон» вас не пугает. Слово «закон» говорит о существующем порядке. О существующем порядке. И Царство Божие – это не царство без законов и порядка. Другое дело, возможно, для вашего ума это не очень приемлемо. Но послушайте, любой человек, который пользуется благами разнообразных законов, понимает, что если есть какой-то закон, то все, что нужно, это изучить элементы, это изучить порядок соединения, и вы гарантированно можете применять этот закон по его правилам и получать благо. И получать благо, а не короткое замыкание. Поэтому легко использовать то, что неизменно и постоянно. Достаточно просто знать порядок и последовательность соединения элементов. Поэтому несложно догадаться, кто именно стал внедрять высказывание. Никогда не знаешь, что он будет делать. Это говорится в отношении Бога. Или непредсказуемый, или действующий в тайне. По сути, эти и другие высказывания используют именно дух лжи. Вкладывают как раз в умы уже рожденных свыше. Чтобы они не имели твердого основания, чтобы они жили как на вулкане. Если вы спросите тех людей, которые используют такие высказывания, а хотели бы вы создать семью с человеком, который меняется, непредсказуемый, который в своих действиях вообще не ответственный? Они говорят, нет. Так а зачем вы Бога таким представляете? Ну, потому что вы пытаетесь загнать его в рамки. Нет, послушайте. Никто из стоящей кафедры не пытается загнать его в рамки. Не я с кафедры сказал, если дал обещание, то торопись исполнить. Это он сказал в отношении себя в первую очередь. Это он загнал себя в рамки, сказав это. Он дал обещание, а потом сказал, если дал обещание, торопись исполнить или лучше не обещай. Это он так сказал. Следовательно, если у меня есть обещание, его обещание, у меня есть твердое основание, так как я знаю, что он никогда не пойдет против своего обещания и торопится его исполнить. Это твердое основание? Ну, конечно, твердое основание. Он неизменный? Ну, конечно, неизменный. В одном из учений Иисус учил о неизменности и постоянстве воли Божией. Учил в притче следующее. Он, или человек благоразумный, подобен человеку, строящему дом, который копал. Хороший прообраз, копал. То есть он не сразу начал строить дом. Вначале он копал. Ну, кто немножко связан с строительством, понимает, что это называется котлован. Но котлован этот человек копал не просто там на какую-то глубину, а написано «копал», я скажу еще раз «копал», «углубился». Давайте узнаем, до какой степени он углублялся. И положил основание на камне. Заметьте, он не переставал копать, пока не докопался до камня. Или до твердого основания. Подождите, что является твердым основанием? Послушайте, твердое основание или твердое можно сочетать со словами «изменяется», «неустойчиво»? Нет, конечно. Значит, камень имеет непосредственное отношение неизменность и постоянство. И этот человек копал, 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 пока не докопался до того, что было неизменно и постоянно. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то есть все стало колебаться, то не могла поколебать его, потому что основан был на камне или на том, что было неизменно и постоянно. Это сейчас я глубоко осознаю, почему в свое время, это годы и годы назад, Творец так усердно вкладывал в меня осознание стандартов Царства Божьего. Фундамент, возьмем фундамент. Это часть дома, от которого зависит непосредственно целостность и устойчивость дома. Но при этом фундамент – это наименее заметная часть, а в определенных случаях вообще не очевидная. Удивительно, да? Дом стоит на фундаменте, а вы его не видите. Но именно от фундамента зависит, насколько этот дом вообще будет стоять. Я хочу прочитать вам стихи из Писания, которые в целом раскрывают неизменность и постоянство Творца. И кто знает эти качества и имеет откровение о них, тот об этих качествах говорит следующее. Я прочитаю вам из псалмов Давида, так как Давид знал эти качества. И во многом его действия базировались именно на этих качествах. Псалом 17, 3 стих. Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя. Смотрите, твердыня, скала. А теперь внимание. На Него я уповаю. Или на Него я возложил свои упования, так как Он неизменный и постоянный. То есть единственное, на кого Он может положиться и знать, что там нет настроения или погоды. Знаете, как человек – погода. Упование. На его я уповаю. Щит мой, рог спасения моего, убежище мое. Но все это вытекает из неизменности и постоянства. Псалом 61, 7 стих. Только он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. Не поколеблюсь. Ну, брат Олег, никогда не знаешь, не поколеблюсь. Ну, правильно, я не поколеблюсь, но я, ну, а, но... Послушайте, я даже не продолжаю дальше разговор, так как человек стоит на песке. И все, что нужно, это чтобы началась разливаться вода. Это сейчас происходит везде. Послушайте, то, что происходит сейчас в мире, это как начала разливаться вода, и стало очевидно, кто, на чем и из чего строит. Псалом 93, 22 стих. «Но Господь, защита моя и Бог мой, твердыня, убежище моего, или основание того места, где я укроюсь». Послушайте, по-моему, чтобы здесь что-то не увидеть, надо, чтобы кто-то помог. Он неизменный и постоянный. Естественно, что если он неизменный и постоянный, то и воля его неизменная и постоянна. Послушайте, это единственное, на чем вы можете стоять. О, брат Алексей, что я могу взять любой стих из Писания и стоять на нем? Послушайте, вначале вы должны у него спросить, на какой стих вам стать. А почему я сам не могу взять? Послушайте, это его воля. Если это его воля, то согласуйте свои действия с ним в его воле. Это для вас правильно. Я верю, что на протяжении всего этого учения у вас сформируется правильное представление о том, что вообще можно с волей Божьей делать и как правильно что-то делать. Притчи, 10 глава, 29 стих. Путь Господень – твердыня для непорочного. Смотрите, не для всех твердыня. Путь Господень – твердыня или твердое основание. Путь Господа, который приготовлен для меня, есть твердое основание только для меня. Если вы будете пытаться идти по этому пути, это для вас не твердое основание. Для меня твердое основание. Поэтому мудрость разумного – это не все знать. Это знание пути своего. Вам не надо все знать, вам не надо все уметь, вам не надо все понимать, вам не надо все. Во-первых, у вас не такая длительная земная жизнь, чтобы с самого детства захламлять ее всем, а в результате не делать то, что ожидает от вас Творец. Поэтому мудрость разумного – это знание пути своего, а не всего. Брат Лех, а вам не интересна эта тема? А вам не важна эта тема? Послушайте, земная жизнь не такая продолжительная, особенно в этой враждебной среде. И не стоит тратить время на все. Притчи, 10 глава, 30 стих. Праведник вовеки не поколеблется. Почему не поколеблется? Потому что он стоит на твердом основании. Если он стоит на твердом основании. Вам нужно стать на твердое основание. Брат Олег, а что есть твердое основание для меня? Его воля для вас. Есть твердое основание для вас. Подождите, брат Олег. А если я просто из Библии возьму обетование? Согласуйте с ним, какое? А почему я должен согласовывать? Ну, оно же записано, оно же есть. Да, совершенно верно. Но оно есть здесь, как предмет диалога с ним. Оно записано здесь, как то, о чем вы можете с ним поговорить, а не как то, что вы можете взять и делать с этим то, что вы считаете нужным. Это очень распространенная проблема. Как рожденные свыше берут стих из Писания и делают с ним то, что они хотят делать. Кстати, ничего не происходит. Послушайте, Бог отвечает только за свою волю в согласии с ним. Поэтому праведник вовеки не поколебится. Вопрос. Неизменность и постоянство являются качествами всего, что из него исходит. Всего. Значит, если из него исходит воля его, которая представлена в форме обетования, значит, они тоже неизменны и постоянны. Это тоже мы отметим, что воля Творца в отношении его творения человека неизменна и постоянна. Послушайте меня внимательно. Мне не нужно стараться идти разными путями. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, кажутся в уме, но конец их смерть. Есть путь, который приготовлен для меня. Это твердый путь. Писание говорит, что даже неопытные в воле Божией пойдут по этому пути и не будут спотыкаться. Другой стих из Писания говорит, что на этом твердом пути нет злого зверя, потому что это не для него приготовленный путь. То есть, если я стану на путь, по которому должен мне идти, то я могу гарантированно быть уверенным, что на этом пути, по которому должен мне идти, я буду стоять твердо, не поколеблюсь. И вот именно на этом пути я могу сказать, что сделает мне человек, если я на этом пути. Это твердое основание для веры ему, потому что он неизменный и постоянный в своей воле. Подождите, брат Олег, вы нас подвели к тому, что если я хочу стоять твердо, я должен знать его волю. Совершенно верно. В которой Творец для вас неизменный и постоянный. Вы хотите сказать, что мои слезы не работают? Я хочу сказать, что ваши слезы не работают. Ваше положение тела не работает. Ваши обещания не работают. Ваши не работают. Потому что он неизменный и постоянный в своей воле для вас. В своей воле для вас. И то, что вы рассказываете ему о своих образованиях. Благодарение Богу, что Савл после встречи с Иисусом по дороге в Дамаск понял, что его образование не аргументы. Что он должен узнавать волю Божию и забыть про свои образования. Но печально рожденные свыше на сегодняшний день очень часто говорят об образовании. Послушайте, если вы узнали его волю, а именно какое образование вам нужно получить, то для вас это образование. А если вы получили образование и не знали, есть на это воля Божия или нет, то для вас это хлам, который в большей степени мешает вам двигаться в воле Божией. Учитесь узнавать волю Божию. Стремитесь узнавать волю Божию. Брат Олег, я так мало о ней знаю. На это и направлен этот материал. Познакомить вас с волей Божией. Послушайте меня. Я имею это в своем духе. Тема последнего времени – это как исполнить волю Божью для вас определенную. Не для нас, а для вас. Потому что ваше послушание настолько индивидуально, что вы не сможете через колхоз «Дружба» достигнуть послушания или исполнения того, что ожидает от вас Творец. Вы пришли на эту землю не для всего. И от вас-то, в общем-то, все и не ожидают. И если вы не знаете, что есть воля Божия для вас, то вы пытаетесь представить Богу себя достойным, делая во многом то, что, возможно, для вас зло. Ну, брат Олег, вы лишили нас радости. Я не лишил вас радости. Я просто включаю свет. А свет, в первую очередь, как ни печально, высвечивает мусор. Поэтому не расстраивайтесь. Начинайте молиться об откровении о воле Божией. Ревнуйте знать волю Божию, определенную для вас на каждый день. И я верю, что Дух Святой, Дух Истины, он будет совершать свое служение через то, что вы будете открыты для реализации воли Божьей. Сегодня у нас была первая встреча по настоящей теме, как вступление, и мы говорили о неизменности, постоянности Творца, а следовательно, и его воле. А уже начиная со следующей встречи, со второй встречи, мы начнем уже более детально рассматривать каждый из пунктов, которых я обозначил. Давайте поблагодарим Дух Святой за его служение, поблагодарим Иисуса как Учителя за то, что Он учит нас и помогает каждому из нас становиться на твердое основание, особенно в это время, когда тьма сгущается, буря кругом, когда уже очевидно начало болезни, когда уже открытым текстом говорят, что этот мир гнилой. Поэтому давайте станем на твердое основание, но каждый на то основание, твердое основание, которое определено ему Творцом. Поэтому обязательно поделитесь этим материалом. Спасибо тебе, Отец, за то, что твой Дух трудится над каждым смотрящим это учение. И я благодарен тебе, Отец, за то, что ты открываешь им волю твою, как твердое основание для них лично. То, что ты предназначил для них, то, на что ты предназначил им стать и стоять, и все преодолевши совершить. Духом твоим открываем это во имя Иисуса. А я благодарен тебе за то, что прямо сейчас открываются глаза их и уши их. И силой, Отец, твоего Святого Духа они начинают видеть. Видеть путь, жизнь, по которому должно им идти, и слышать голос ведущего по этому пути. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они исцеляются. Их душа высвобождается. И они начинают видеть, они начинают слышать, они начинают обращаться от худых путей и становиться на путь жизни. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, за Твой Дух, который прямо сейчас служит душе каждого слушающего во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, за эту благодать, обеспечивающую нас быть волей Твоей. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай. Как написано, что Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному. Мы высвобождаем урожай на основании воли Божией и говорим урожаю: приходи в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Иисуса. Аминь.